Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 65. Прибытие государыни императрицы Александры Федоровны в Россию и ее первые впечатления. Государыня императрица Александра Федоровна была четвертой дочерью великого герцога Гессенского Людвига IV и его супруги, герцогини Алисы. И родилась 6 июня 1872 года. В числе восприемников при крещении были император Александр III, тогда наследник цесаревич, и его супруга императрица Мария Федоровна. И этот факт давал окружавшим повод называть новорожденную принцессу Алису будущей русской императрицей. Танева в своих воспоминаниях рассказывает, что во время посещения государыни императрицы Марии Александровны Дармштадта в 70-х годах великая герцогиня Гессенская Алиса привела показать ей всех своих детей и принесла на руках и маленькую принцессу Алису. Императрица Мария Александровна, обернувшись к своей фрейлине, баронессе Пилар, произнесла, указывая на принцессу: «Запомните, это будущее ваша императрица». Такое убеждение с раннего детства, привитое принцессе, сделалось настолько всеобщим и до того прочно укоренилось при Гессенском дворе, что впоследствии проникло и в ее сознание, и, может быть, было первым толчком, родившим у нее тот интерес к России и ко всему русскому, какой затем превратился в горячую любовь к ее новой родине и позволил ей сказать: «Я более русская, чем многие другие». С раннего детства принцесса Алиса стала обнаруживать склонность к сосредоточенности и самоуглублению и заметно выделялась среди детей своего возраста. Ее детская душа бессознательно тянулась к Богу и жила в атмосфере религиозной мысли, и принцессу называли в семье не иначе, как «das Licht der Welt» и «Sonnenschein», то есть «свет миру» и «солнечный луч». Последнее прозвище утвердилось за нею и сопутствовало ей в течение всей ее последующей жизни, 6 лет от роду. Принцесса Алиса лишилась своей матери, и ее последующие годы протекали главным образом при дворе английской королевы. Об этом периоде ее жизни мы не имеем, к сожалению, никаких сведений, однако несомненно, что при английском дворе царила та же атмосфера, и основы, заложенные в семье родителей, получали лишь дальнейшее свое развитие. 12-летней девочкой императрица Александра Федоровна в первый раз приехала в Петербург на свадьбу своей сестры, великой княгини Елизаветы Федоровны, и познакомилась с наследником цесаревичем Николаем Александровичем, которому в то время было 16 лет. Танеева рассказывает в своих воспоминаниях об одном эпизоде из жизни маленькой принцессы Алисы в этот период. Наследник подарил ей однажды маленькую брошку – Принцесса сперва приняла ее, но потом раздумала, полагая, что не должна была принимать подарка. Не зная, как вернуть подарок, чтобы не обидеть наследника, принцесса на детском балу в Ванечковом дворце потихоньку втиснула брошку в руку наследника, который был очень огорчен этим, и подарил эту брошку своей сестре. С годами увлечение росло, но принцессе, нужно думать, приходилось выдерживать борьбу со своим чувством, ибо как при английском дворе, так и при гессенском относились несочувственно к перемене религии. Об этом свидетельствует письмо великой герцогини Алисы от 12 ноября 1872 года, написанное по поводу предполагавшегося брака великого князя Владимира Александровича с принцессой Марией Мекленбург-Шверинской. Die Kaiserin von Russland schrieb neulich, dass die Verbindung mit Marie von Mecklenburg ganz unmöglich ist, da sie ihren Glauben nicht wechseln will. Ich hoffe, die alle anderen deutschen Prinzessinnen werden ihrem Beispiel folgen. Столь же определенными были точки зрения на вопрос и при английском дворе. Однако к тому времени, когда принцесса Алиса сделалась невестою наследника цесаревича, колебаний уже не было, ибо принцесса успела уже настолько глубоко ознакомиться с православием, что перемена религии перестала страшить ее. Вот какими словами описывает Танеева первые впечатления принцессы Алисы по приезде ее в Россию в качестве цесаревны. В это время смертельно заболел император Александр III, и ее вызвали как будущую цесаревну в Крым. Императрица с любовью вспоминала, как встретил ее император Александр III, как он надел мундир, когда она пришла к нему, показывая этим свою ласку и уважение. Но окружающие встретили ее холодно. В особенности, рассказывала она, княжна Оболенская и графиня Воронцова. Ей было тяжело и одиноко. Не нравились шумные обеды, завтраки и игры собравшейся семьи в такой момент, когда там, наверху, доживал свои последние дни и часы государь-император. Затем переход ее в православие и смерть государя. Государыня рассказывала, как она, обнимая императрицу-мать, когда та отошла от кресла, на котором только что скончался император, молила Бога помочь ей сблизиться с нею. Потом длинные путешествия с гробом государя по всей России и панихида за панихидой. «Так я въехала в Россию», — рассказывала она. «Государь был слишком поглощен событиями, чтобы уделять мне много времени». Я холодела от робости, одиночества и от непривычной обстановки. Свадьба наша была как бы продолжением этих панихид, только что меня одели в белое платье. Свадьба была в Зимнем дворце. Те, кто видели государыню в этот день, говорили, что она была бесконечно грустна и бледна. Таковы были въезд и первые дни молодой государыни в России. Последующие месяцы мало изменили ее настроение. Своей подруге, графине Рансау, фрейлине принцессы Прусской, она писала: «Я чувствую, что все, кто окружает моего мужа, неискренни, и никто не исполняет своего долга и ради России. Все служат ему из-за карьеры и личной выгоды, и я мучаюсь и плачу целыми днями, так как чувствую, что мой муж очень молод и неопытен, чем все пользуются». Государня целыми днями была одна. Государь днем был занят с министрами, вечера же проводил со своей матерью, жившей тогда в том же Анечковом дворце, которое в то время имело большое на него влияние. Трудно было молодой государыне первое время в чужой стране. Каждая молодая девушка, выходя замуж и попав в подобную обстановку, легко могла бы понять ее душевные состояния. Кажущаяся холодность и сдержанность государни начались с этого времени, почти полного одиночества, и ее находили неприветливой. Кто не стоит в стороне от жизни и в цепи случайных отрывочных фактов, видит отражение того, что они действительно выражают, тот увидит в этом кратком отрывке лишь кусочек общей грандиозной картины, скрывавшей подпольную работу преступников, толкавших Россию навстречу ее ужасному будущему. Не пришло еще время, которое бы открыло глаза ослепленному человечеству на работу того незримого правительства, задачи которого заключаются в ликвидации христианства и гибели вековой христианской культуры. Работа эта ведется тысячелетиями, и на пути к своим достижениям встречает все меньше препятствий со стороны инертной массы. Натиск на Россию начался давно. Убийство императора Павла и отравление императора Николая I, убийство императора Александра II и отравление императора Александра III – все это лишь этапы деятельности этого незримого правительства, в существовании которого не все даже верят, до того искусно и глубоко запрятаны корни преступной работы этой шайки тайных агентов революции. Так называемая «эпоха великих реформ» была начальным пунктом планомерной, активной деятельности незримого правительства в России, заложившей прочный фундамент для дальнейшего развития революционных начинаний. Как непочтенны были заглавия каждой отдельной реформы, но все они объединялись общей идеей, нашедшей свое выражение в лозунге «Царь и народ», и скрывавший за собою цель устранить одно из главнейших препятствий на пути к революционным достижениям – общение народа с интеллигенцией, для чего нужно было подорвать доверие народа к образованному классу и озлобить против него. Властная рука императора Александра III положила предел дальнейшему развитию преступной работы, и то, что не удалось сделать в царствовании императора Александра III, то было решено закончить в царствовании императора Николая II. Отсюда эта крайняя поспешность, эта стремительная деятельность тайных агентов революции, не отражавшие даже системы, эти непрекращающиеся в царствовании императора Николая II удары по России и династии. Ходынка, Японская война, революция 1905 года, Государственная дума, война 1914 года и, как предел достижений, революция 1917 года, гибель России и династии – все это лишь осуществление давно намеченных этапов общей программы незримого правительства, далеко еще не исчерпанной и включающей в себя идею всемирной революции – как способа ликвидации христианства. В описываемое нами время главнейшим тормозом для осуществления намеченных программ был союз с Германией, и к расторжению этого союза были направлены все усилия незримого правительства. Вражда между Россией и Германией искусственно развивалась с обеих сторон, и к концу царствования императора Александра III отношения между монархиями обострились уже настолько, что Россия предпочла союз с республиканской Францией, сохранению прежней дружбы с Германией. Здесь источник того отношения, какое встретила со стороны окружавших прибывавшая в Россию немецкая принцесса Алиса Гессенская, будущая русская императрица. Отсюда этот холодный прием и недоброжелательство, отсюда эта планомерная, систематически развиваемая травля, не знающая пределов злоба и гнусная клевета. Глава 66. Духовный облик императрицы Александры Федоровны, Вырубова, знакомство Ее Величества с Распутиным. Впечатление, произведенное Распутиным на императрицу, было еще сильнее, чем то, какое он произвел на царя. Этот факт имеет глубокие психологические основы. Придет время, когда об императрице Александре Федоровне будут напечатаны целые тома, и ее имя будет жить в памяти потомства как имя праведницы. Таковы уж законы извращенной природы человечества, распинающего тех, кому потомство ставит памятники. Много разных причин, главным образом политических, создали ту почву, на которую вступила императрица Александра Федоровна, тогда еще принцесса Алиса Гессенская, в первый же момент своего приезда в Россию. Обострившиеся к концу царствования императора Александра III отношения между Россией и Германией не могли, конечно, не отразиться на отношении к немецкой принцессе, кое суждено было сделаться русской императрицей. Такое отношение политических и общественных кругов к принцессе Гессенской находило, к несчастью, поддержку даже в тесном домашнем кругу царской семьи, где молодую императрицу встретили в лучшем случае равнодушно, чтобы не сказать недружелюбно. Только очень немногие знали, какое великое духовное богатство принесла императрица Александра в приданное своему новому отечеству, какие великие традиции предков она унаследовала, какую святую мать она имела, какими глубокими моральными началами она была проникнута, мало кто знал и о тех дарованиях, какими императрица была наделена, о ее уме, о глубине и широте ее христианского мировоззрения. О ней в лучшем случае судили лишь по ее официальным ученым дипломам, но мало кто интересовался взглянуть на то, что скрывали за собой эти дипломы, и каков был в действительности нравственный облик императрицы. А между тем императрица точно умышленно прятала свои качества и дарования, вела крайне замкнутую жизнь, что объяснялось гордостью и высокомерием, тогда как в действительности там была с одной стороны застенчивость, а с другой – сознание того тяжелого чувства, какое испытывает всякий глубокий человек, принуждаемый отдавать дань светской мишуре. Подавленная безжалостным отношением придворных кругов, настаивавших на официальных выездах и приемах и усматривавших в них наиболее соответствующую форму общения с обществом, императрица сказала мне однажды: «Я не виновата, что застенчива. Я гораздо лучше чувствую себя в храме, когда меня никто не видит. Там я с Богом и с народом». Императрицу Марию Федоровну любят потому, что императрица умеет вызывать эту любовь и свободно чувствует себя в рамках придворного этикета. А я этого не умею, и мне тяжело быть среди людей, когда на душе тяжело. Как много сказано этими немногими словами, и поистине нужно самому научиться страдать, чтобы уметь понять императрицу. Если велики были страдания государя-императора, уподобившего себя святому Иову Многострадальному, то страдания императрицы Александры Федоровны были еще больше. Всякое несчастье, всякая неудача, всякий неверный шаг, как в частной жизни царской семьи, так и в политической жизни государства, тоже умышленно, связывался с именем императрицы. И этот психоз принял такие размеры, что даже в широкой публике стали говорить о том, что императрица принесла несчастье России. Такое убеждение не только отзывалось глубокими страданиями чуткой и восприимчивой души императрицы, но сделалось даже ее собственным убеждением, еще более связывавшим ее и заставлявшим еще глубже уединяться и в общении с церковью искать утешение и духовных сил. Вся жизнь императрицы была проникнута религиозным содержанием, какое растворялось лишь ее горячей любовью к России и русскому народу. Благо этого народа было дыханием ее жизни. Теперь это уже не личное мнение автора, а факт, ставший известным всему миру и обличающий издателей писем императрицы к государю-императору. И нужно было действительно горячо любить Россию, чтобы, будучи иностранкой, так глубоко изучить язык и литературу чуждого раньше народа и проникнуться к православию настолько, чтобы усвоить дух его. Здесь в полной мере сказались и тренировка иностранки, то уважение к требованиям религии, какое отличает верующего протестанта от верующего православного. Для первого религия – жизнь, для второго – только исповедание, часто ни к чему не обязывающее. Самые, казалось бы, важные требования религии, для всех обязательные, не только не выполняются, но часто даже неизвестны православным. По учению православной церкви, каждый христианин обязан иметь духовника, общение с которым должно быть непрерывным, а не только в момент исповеди. Никто не вправе менять своих духовников по своему выбору и желанию, а должен пользоваться тем, в приходе которого живет. Веления духовника безусловны, его требования выше закона и подлежат выполнению при всяких условиях. Ведя своих духовных детей к Богу, он руководит их жизнью, проверяет и очищает их совесть, связывает и разрешает, и дает за них ответ Богу. Такова теория, а в действительности об этой теории не все православные даже знают. Совершенно иную картину мы наблюдаем у верующего протестанта или католика. Там религия жизненна, там она растворяется в мелочах повседневной жизни, проникает в толщу жизни, обязывает к конкретным действиям, налагает определенные обязанности. Там религия – сама жизнь. Само собой разумеется, что, войдя в лоно православия, императрица прониклась не только буквою, но и духом его, и, будучи верующей протестанткой, привыкшей относиться к религии с уважением, выполняла ее требования не так, как окружавшие ее люди, любившие только поговорить о Боге, но не признававшие за собой никаких обязательств, налагаемых религией. Исключение составляла одна только Анна Александровна Вырубова, бывшая фрейлина государыни, старшая дочь главного управляющего собственную его императорского величества канцелярию, обергофмейстерина Танеева, несчастно сложившаяся личная жизнь которой рано познакомила ее с теми нечеловеческими страданиями, какие заставили ее искать помощи только у Бога, ибо люди были уже бессильны помочь ей. Общие страдания, общая вера в Бога, общая любовь к страждущим создали почву для тех дружеских отношений, какие возникли между императрицей и Вырубовой. Жизнь Анны Вырубовой была поистине жизнью мученицы, и нужно знать хотя бы одну страницу этой жизни, чтобы понять психологию ее глубокой веры в Бога и то, почему только в общении с Богом Вырубова находила смысл и содержание своей глубоко несчастной жизни. И когда я слышу осуждение Вырубовой со стороны тех, кто, не зная ее, повторяет гнусную клевету, созданную даже не личными ее врагами, а врагами России и христианства, лучшей представительницей которого была Вырубова, то я удивляюсь не столько человеческой злобе, сколько человеческому недомыслию. И когда императрица ознакомилась с духовным обликом Вырубовой, когда узнала, с каким мужеством она переносила свои страдания, скрывая их даже от родителей, когда увидела ее одинокую борьбу с человеческой злобой и пороком, то между нею и Вырубовой возникла та духовная связь, которая становилась тем больше, чем больше Вырубова выделялась на общем фоне самодовольной, чопорной, ни во что не веровавшей знати. Бесконечно добрая, детски доверчивая, чистая, не знающая ни хитрости, ни лукавства, поражающая своей чрезвычайной искренностью, кротостью и смирением, нигде и ни в чем не подозревающая умысла, считая себя обязанной идти навстречу каждой просьбе, Вырубова, подобно императрице, делила свое время между церковью и подвигами любви к ближнему, далекой от мысли, что может сделаться жертвой обмана и злобы дурных людей. Вот почему, когда пронесся слух о появлении старца Распутина, Вырубова встрепенулась и была одной из первых, побежавших ему навстречу. В этом порыве сказалось столько же желание найти в общении со старцем личную духовную поддержку, сколько и желание дать ее несчастной императрице. При каких обстоятельствах произошло знакомство императрицы с Распутиным, я не знаю. Но знаю, что прежде чем познакомиться с ним, а затем и в последующее время, после знакомства императрица, не доверяя собственному впечатлению, запрашивала отзывов о Распутине у своего духовника, имевшего в глазах ее не только личный, но и церковный авторитет. Это обстоятельство упускается из виду или умышленно замалчивается, между тем имеет чрезвычайное значение. Авторитет духовника был в глазах императрицы настолько высок, что связывал личную волю, исключал свободу личного мнения, обязывал к беспрекословному послушанию, был словом таким, каким и должен быть в глазах каждого истинно верующего православного, притворяющего религию в жизнь. И совершенно понятно, что государыня увидела в лице Распутина того, кто был старцем, не только в глазах широких масс населения, но и в глазах ее духовника. В своем отношении к Распутину императрица стояла на такой же высоте, на какой стояла вся Святая Русь пред келий старца Амвросия Оптинского или хибаркою преподобного Серафима. В этих отношениях находила свое лучшее выражение вся красота нравственного облика императрицы, ее глубочайшая вера, ее смирение, преданность воле Божией. Эта черта, свойственная только русскому человеку, ищущему в момент душевной боли общение со святыми людьми, старцами и подвижниками, вместо того, чтобы рассеяться и бежать в гости или в театр, так глубоко бы сроднила императрицу Александру Федоровну с русским народом, если бы между нею и народом не была воздвигнута врагами России и династии стена, скрывавшая ее действительный облик, если бы целая армия в миллионы рук не трудилась бы над этой преступной работой. Не вызывал сомнений у императрицы Распутин еще потому, что составлял именно то явление русской жизни, какое особенно привлекало императрицу, видевшую в его лице воплощение образов, с коими она впервые ознакомилась в русской духовной литературе. Этот тип печальников, странников, юродивых, обнимаемых общим понятием Божьих людей, был особенно близок душе императрицы. Короче говоря, императрица Александра Федоровна была не только русской императрицей, но и русской женщиной, насквозь проникнутую теми свойствами, какие возвеличили образ русской женщины и возвели ее на заслуженный пьедестал. И с этого пьедестала императрица не сходила и выполнила свой долг пред Россией, пред церковью и личной совестью до конца. И если, тем не менее, она не была понята русским народом, то только потому, что была не только выше общего уровня своего народа и стояла на такой же высоте, какая требовала духовного зрения, чтобы быть заметной. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовленность текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. В эфире радио «Радонеж», цикл бесед о евангельском благовестии. Архивная запись беседы высокопреосвященнейшего митрополита Суровского Антония из личного архива Елены Львовны Майданович.
Что же мы можем сделать? Есть одна, как мне кажется, вещь, которую мы можем сделать, или может быть две. Одна основная. Это сказать, как было сказано в Евангелии несколько раз, приди и видь. Приди в то место, где что-то случается и где что-то можно увидеть. Я вам сейчас дам пример. Я крестил несколько лет тому назад взрослого человека лет 40 с лишним. Он был неверующий и некрещенный. Он пришел к нам в храм просто принести пакет кому-то из наших прихожан, зная, что Бога нет, что в храме все равно ничего не найдет. Он норовил прийти после службы. Но, по несчастью или по счастью, он пришел, когда служба еще не отошла. И он мне рассказывал потом, что он вошел в храм, сел сзади, в глубине храма, просто ожидая конца службы, и вдруг его охватило чувство, что в этом храме, ну, какое-то густое присутствие, не просто пустота, а что что-то там есть, как бы вещественно что-то есть. Он пожал плечами и подумал, ну да, ладан, пеня, иконы, необычайная обстановка, коллективное настроение собравшихся, я все это ощущаю, но это не значит, что Бог тут. Но это его озадачило. И он решил сделать эксперимент. Прийти в храм, когда никого нет и когда ничего не происходит. И он так и сделал. Он как-то позвонил в дверь. Я живу там в сторожке, я ему открыл. И он сказал, что вот я хочу посмотреть, на что похож храм и какова в нем атмосфера, когда ничего не происходит, когда нет никого. Это предполагало, что я должен куда-нибудь деться, и я куда-то делся, ушел к себе в комнату. И он просидел около часа. После чего, уже некоторое время спустя, мне говорю, что он сидел, и его как бы обдало то же самое чувство, какого-то присутствия. Он не мог придать ему никакой ни формы, ни специального содержания, но в этом храме что-то было. И он тогда решил, что это что-то должно быть то, что верующий называет Богом. Но следующий этап его размышлений был таков. Ну пусть есть Бог. Но какое мне дело до этого Бога, если он просто живет в этом храме, принимает верующих, но на них никак не воздействует. Если Бог сам по себе, верующие сами по себе проходят через ряд психологических переживаний и уходят неизмененными. И он стал в течение года ходить на всеночные и на литургии и следить за верующими. Разумеется, он не мог уследить за тем, как они восходят от совершенства к совершенству. И не того он искал. Он не искал, конечно, чтобы вдруг они стали лучше в каком-то, ну, видимом смысле. Но он наконец мне сказал, да, я пришел к опытному убеждению, что Бог, который живет в вашем храме, активен, что Он действует, потому что я вижу, что случается со всеми людьми, которые приходят в храм. Я его не очень спрашивал, что именно, но он ощущал, что в них рождается или разгорается, растет и светлеет какое-то начало, которого он не может найти вне храма. И, наконец, он просил, чтобы его крестили. Вот что я хочу сказать, когда я говорю, приди и видь. Вот что ты можешь увидеть. Разумеется, Бога никто и никогда не видел. Не всегда можно к человеку подойти к какой-нибудь догматической точке зрения. Но есть вещи, территория, которую можно расчистить. Расчистить можно вот что. Первое, представление, которое у людей о Боге. То есть, когда люди себе представляют Бога в таком виде, который мы назвали бы карикатурой на Бога. Еще не обязательно злонамеренные карикатуры, а карикатуры, которые основаны на фактически реальных данных, но собранных вместе и представляющих собой воображение человека, всего Бога, тогда как это только штрихи, которые должны были бы нам указывать на что-то о Боге. Уже в IV веке святой Григорий Богослов писал, что если собраться из Священного Писания, из опыта Церкви, все, что мы знаем о Боге, и попробовать сделать из этого цельное представление, и сказать «это Бог», то мы создадим идол, а не Бога. Потому что, это не его комментарий, а мой, потому что о Боге можем говорить, как смотришь на звездное небо. Благодаря звездам и темнота делается осмысленной. Если бы согнать все звезды в одну светящуюся и горящую массу, не было бы больше неба. Была бы только одна горящая масса без смысла. А эти созвездия, с одной стороны, говорят нам нечто о небе, но с другой стороны, они нам открывают все эти неизмеримые пространства. Так же, как можно сказать, что цель архитектуры не только создать из камня здания, которые были бы по себе прекрасны, но также и дать чувство и видение пространства. Это одна из самых важных вещей. А есть места, где чувство простора открывается через именно ограничения. Потому что просто пространство без ограничения иногда не воспринимается. Так вот, также можно говорить о Боге, можно говорить о некоторых вещах, которые нам о нем известны. Но самое важное, это чтобы человек знал, что это только какие-то штрихи, которые нам дают возможность смотреть в бездонные глубины. И что эти бездонные глубины раскрываются перед нами с новым смыслом. Теперь один из вопросов, который ставится почти всегда перед людьми, это могу ли я, культурный, научно-образованный человек, быть верующим? Не является ли понятие веры несовместимым с понятием, ну, научной образованности? Я должен сказать, что тут гораздо труднее человеку с небольшой образованностью это понять, чем человеку с большой образованностью научной. Потому что, скажем, физика или химия средней школы преподается как окончательная и исчерпывающая истина о вещах. Тогда как физика или химия, или биология, которые доступны ученому, который в поисках новых и новых областей знания, представляется собой совершенно иначе. Я кончил естественный факультет и медицинский, и поэтому эта область для меня может быть более понятна, чем богословская, потому что никогда не учился в богословской школе. Но я попал на естественный факультет года 4 после того, как я открыл Евангелие. Это почти что совпало. И для меня естественный факультет был откровением о тайне мира и, значит, о том, что сотворил Бог. Но говоря о вере специально, вера, то есть, как ее определяет послание к евреям в 11 главе, вера – это уверенность в вещах невидимых. Это уверенность, что за видимым есть невидимое, и что это невидимое реально, что оно может открыться сегодня, завтра, когда-нибудь, или остаться тайной до скончания века, но что оно существует, это невидимое. Это мы знаем и из самого простого опыта, и из опыта научного исследования. Из простого опыта я встречаю человека. Видимость – это вот, какие у него черты лица, какая расцветка, какую одежду он носит, какой у него голос. Немножко дальше видимость будет охватить свойства его ума или, может быть, какие-то свойства сердца. Но каждый из нас, наверное, знает, что, встречая человека, смотришь на него и думаешь, с этим человеком я хочу познакомиться. Потому что за этими чертами лица есть мир, который блеснул мне. А это и есть вера. Потому что никакого основания у нас нет думать, что у меня есть что-то общее с этим человеком, а этот мне недоступен. Хотя я знаю по аналогии, что и он что-то в себе имеет. Есть интересное место в этом порядке у святого Мефодия Олимского. Он говорит о том, что пока мы кого-нибудь не полюбим, мы живем среди людей как бы бесцветных. Все это люди. Когда мы кого-нибудь увидим новыми глазами, то есть глазами любви, этот человек выступает с рельефом, красочно, осмысленно. И он говорит, что тогда у тебя есть невеста, а все остальное люди. Нет больше женщин и мужчин, есть один человек, и все люди. И вот в этом смысле каждый из нас знает на опыте, как открывается один человек или другой. Но мы знаем тоже, что за самым для нас непроницаемым обликом таится человек. И что в конечном итоге, когда узнаешь человека глубже и глубже, можешь о нем сказать меньше и меньше, а вступаешь в область как бы созерцательного молчания. Вначале ты все о нем можешь сказать, когда ты его почти не знаешь. Описать его точно, указать на какие-то свойства ума, а потом, каждый раз, когда хочешь что-нибудь о нем сказать, думаешь, нет, это так, но надо было бы еще сказать, чтобы не получилось бы неверное впечатление. И чем больше знаешь человека, тем больше надо вносить поправок в каждую вещь, которую ты говоришь. Я помню, я жил с матерью в глубокой дружбе до ее смерти. Я помню, что незадолго до того, как она умерла, она мне сказала, как изумительно, мы потому, мы друг друга так любим и так знаем, что мы больше друг о друге ничего никому сказать не могли бы. Потому что мы вступили в область созерцания, то есть в область веры, то есть уверенности в тайне, которая есть в человеке. Ученый никогда не пустился бы в исследование, если бы он не был уверен против всякой очевидности в каком-то смысле, если бы он не был бы уверен, что за видимым есть невидимое, за столом есть понятие дерева, за деревом еще и еще и еще понятия, которые доходят сейчас до атомной физики, но которые, вероятно, еще куда-то пойдут. И поэтому, по мере того, как ученый все больше и больше знает, раскрывается перед ним мир как тайна. Не в том смысле, что таинственный, потому что он о нем не осведомлен, а как тайна, потому что новые и новые глубины разверзаются перед ним. И поэтому сказать, что понятие веры принадлежит к религиозной области, но не принадлежит ни к простому человеческому опыту, ни к области науки, просто нереально, ненаучно и неверно. Но если так, то человек, воспитанный на научном подходе к жизни, не имеет права и не может пройти мимо опыта, заявляемого миллионами людей, о том, что помимо других невидимых глубин, есть одна глубина, которую мы называем Богом. Она требует исследования, так же, как требует исследования атомная физика или атомная химия, или тайны биологии. И в этом смысле, мне кажется, человек, который систематически говорит, я отворачиваюсь от этой области, потому что область веры не моя, ошибается, во-первых, в том, что он живет только областью веры, а не чем другим, иначе он не был бы исследователем, и что он закрывается от очень важного, от готовности воспринять свидетельство жизни, то есть выражаемое людьми, по какому-то предвзятому признаку. Признак часто бывает такой, что я готов воспринимать только вещи рациональные. И в этом человек, который говорит в таком порядке, тоже себя обманывает, хотя редко обманывает других. Потому что область рационального, то есть того, что можно построить головой, не соответствует тому, что строит ни наука, ни искусство. Нельзя сделать открытие, сначала предначертав то, что ты найдешь. Ты можешь, конечно, иметь какое-то направление, но если ты начнешь делать свое исследование, точной целью найти именно то, что ты надумал, ты или не найдешь, или фальсифицируешь свои поиски. И кроме того, психиатрия последних, 50 лет во всяком случае, выдвинула с такой силой, и психология, понятие о том, что да, есть рациональная область, но что есть области нерациональные, но разумно приемлемые. Я как-то встретил на ступеньках, которые ведут с улиц в гостиницу «Краина» лет 20 с лишним тому назад, офицера. Он на меня посмотрел и сказал: «Вы верующие?» Я сказал, что да, судя по тому, как я одет. Он говорит: «А я вот неверующий. Покажите мне Бога на своей ладони, и я уверую». А когда он протянул руку, что у него обручальное кольцо. Я говорю: «Вы женаты?» «Да». «Дети есть?» «Да». «Вы их любите?» «Да». Я говорю: «Неправда». «Вы, то есть как неправда? Я же вам говорю». «А я вам говорю, что Бог есть». «Да, но вы мне докажите». Я говорю: «Нет, постойте. Вы мне докажите, что вы любите свою жену». «Ну как же», говорит, «я работаю для нее. Я эти цветы покупаю». Я говорю: «Это может быть просто, потому что вы ее боитесь». «Я подарки покупаю своим детям. Я их посылаю в школу и за ними слежу». Я говорю: «Может быть, это общественное давление. А вы мне покажите свою любовь на ладоньке. Тогда я поверю». Я думаю, что такого рода рассуждение, конечно, очень примитивно. И с его стороны, и с моей. Но, к сожалению, очень часто рассуждение именно на этой примитивной плоскости происходит. Мы все живем разумными, но не рациональными категориями. Когда человек любит другого, это вполне разумно, но это не рационально. Когда вы выбираете себе невесту или жениха, вы не пишете на листе все положительное, все отрицательное, и не старайтесь сбалансировать и из баланса вывести, что да, там лишних 3 хороших свойства, поэтому могу на ней жениться. Это какой-то поступок, который просто из другой области. То же самое можно сказать, и следует, может, здесь об этом говорить, об искусстве, о красоте. Мы говорим, что это прекрасно. После того, как мы это пережили, мы можем начать объяснять, почему. Но не из этих причин находим мы вещь прекрасная. Красота – это нечто, что превосходит все доводы, которые мы потом подгоняем. А вместе с этим – это универсальное переживание, как любовь. Нерациональное, но разумное, понятное тому, кто его переживает. И вот эту область мы можем расчистить для человека вопрошающего, для того, кто не ставит вопроса. Нет смысла ему расчищать. Надо сначала создать для него вопрос. Потому что то, что губит очень многих полуверок или ищущих, это то, что им дают ответы на вопросы, которые еще не созрели. Мой отец мне как-то говорил, когда я был еще 15-летним мальчиком: «Думай больше, чем ты читаешь, потому что твоя память всегда будет работать быстрее твоего ума. И как только у тебя начнет возникать вопрос, готовый ответ его убьет». Поэтому в нашем стремлении передать нашу веру и содержание веры, надо раньше всего быть уверенным, что у этого человека есть этот вопрос, и не давать ответа на тот вопрос, которого у него еще нет. Надо его создавать, если у него его нет. Но нельзя ему давать ответ, когда вопроса нет. Я раз проводил говение в Англиканском богословском колледже. И в конце мне был поставлен вопрос, который действительно был жуткий. Я не был рад, что он был поставлен студентами. Там было 40 человек, один от имени всех его ставил, при преподавателе. Вопрос был такой. Каким образом нам вновь приобрести ту живую веру, которая нас привела в богословскую школу, и которой обучение здесь убило в нас? И это случается не только в англиканской школе. Это во всем мире, включая и православные школы, случается. Потому что часто человек приходит живой душой и еще с незрелым умом. И этот ум наполняют ответами на вопросы, которые для него вообще никогда не существовали, о которых он во сне не видал. Раньше, чем его научить посмотреть на жизнь, на себя, на Бога и поставить себе вопрос, но кто же Бог? Что я о нем могу сказать? Что о нем знаю? Что знает о нем церковь? И одно последнее, простите, я... Да, все-таки одно последнее скажу. Когда мы говорим о вере, мы должны очень осторожны быть, чтобы не создать впечатление у другого человека, что мы опытно знаем все, что мы называем своей верой. Каждый из нас в своем сердце, в уме, в опыте имеет, знает о Боге, о церкви, о таинствах, о жизни в Боге что-то. Но не все мы знаем одинаковые вещи, и далеко не все вещи. Поэтому, если вам ставят вопрос, вы можете сказать, я знаю с достоверностью, из опыта то-то. Апостол Павел мог сказать, я знаю воскресшего Христа, я его встретил на пути в Дамаск. Но я не знаю Христа как учителя до распятия. Я не знаю его лично, как знают его 12 других апостолов. Другая есть область. Область той веры, которую мы вместе несем в себе. Потому что каждый из нас знает опытно нечто о Христе, о Боге, о жизни Духа. Мы узнаем в опыте другого, что мы вместе составляем одно целое. И я могу как бы превзойти свой личный опыт, разделив его с опытом другого человека, потому что у нас уже много общего. Церковь, то есть совокупность людей, я не говорю церковь через заглавное «Ц», совокупность людей именно обладает количественно большим знанием о Боге и о тайнах духовных, чем каждый из нас. Но мы можем их провозглашать как истину, которые являются частью нашего организма. Как Самарин говорил, что церковь – это организм любви. Вот мы все одно тело, и каждая частица этого тела что-то знает и делится с другим. И, наконец, есть область, где не знаем, где мы можем сказать, Бога никто не видел, Сын Божий, почивающий в недрах очих, тот явил нам. То есть, я верую в это, потому что я знаю Христа как истину, как жизнь, как Сына Божия, как правду. И Он меня этому научил. Я Его свидетельство принимаю, несмотря на то, что я опытно еще не имею этого знания, именно опытного. Если мы это делали более осторожно, то люди, вероятно, легче могли бы поверить тому, что мы говорим. Потому что когда мы говорим, это я знаю достоверно лично, они это всерьез примут. Но если мы достоверно лично будем утверждать вещи, которые мы только понаслышке слышали, мы говорим о них таким голосом и таким образом, что всякий узнает, что это рассказ о чужом опыте. Этот вот ты не знаешь. И когда ты мне говоришь, что так надо верить, ты сам доверчиво относишься к тому, что другой сказал, но ты не знаешь сам ничего. Вот если мы с правдивостью могли бы так говорить, мы были бы более убедительны.
Вы слушали передачу из цикла бесед о евангельском благовестии. Беседа высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма из личного архива Елены Львовны Майданович.
Прослушайте наше объявление. В Москве, в парке Сокольники с 23 по 28 мая пройдет выставка-ярмарка «Артос». На ярмарке можно будет приобрести иконы и духовную литературу, свечи и лампадное масло, православные ювелирные изделия, крестильные наборы для младенцев. Посетителей ждет большой выбор меда, лечебных мазей и травяных сборов, купажей и чая. Вкусные и полезные продукты привезут монастырские и фермерские хозяйства. Оливки и масло, рыбу и икру, молочные продукты и сыры, грибы и ягоды, специи и сладости без сахара. Также будет представлена натуральная косметика и одежда из экологичных тканей. Выставка-ярмарка «Артос» будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 КВЦ «Сокольники» с 23 мая с 11 до 19 часов. В последний день работы 28 мая до 17 часов. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, 30 мая в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке, дом 11/8, состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музее Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 30 мая в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.